Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция театральная.
Марин, ну куда ты опять собралась?
Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть? Слушайте радио «Говорит Москва». Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город».
Мы плохого не посоветуем.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13:07 в Москве. Всем доброго дня. В студии Анна Соловьева.
Марина Александрова.
С вами программа «Выход в город». Напомним, что этот выпуск подготовлен совместно с программой мэра Москвы «Мой район», программой, цель которой сделать комфортной и благоустроенной жизнь во всех районах нашего огромного города и для всех горожан. Сегодня мы говорим о московском транспорте. Недавно у нас был эфир о том, как строятся новые станции метро. А сейчас у нас в гостях Мария Майорова, первый заместитель директора НИИ «Мостранспроект». Мария, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день. Сегодня у нас есть возможность узнать, как будут развиваться транспортные системы Москвы, как мы будем ездить, куда, на чем и в каких условиях.
Ну, главное, что мы уже ездим, на самом деле, и транспортная система уже развивается, да? Я напомню, наши координаты, смс-портал +7 925 888 88 948, телеграм для сообщений, говорит МСК-бот, номер прямого эфира 7373948, код города 495. Мария, основная задача программы «Мой район» – это сделать районы удобнее, комфортнее, безопаснее, ну, для всех нас, да? Какую роль в этом играет транспорт?
Ну, на мой взгляд, транспорт, в принципе, всегда играет ключевую роль в развитии территории. Транспорт – это то, что связывает разные территории друг с другом. Вы начинаете, собственно, движение с утра с транспорта, да, вы куда-то движетесь, пешком идете, либо используете транспорт, метро, и достигаете своей цели. Поэтому транспорт – это, конечно же, тут не могу не сказать, транспорт – это главное, на мой взгляд. Поэтому, естественно, наше транспортное развитие ведет нас к тому, чтобы пассажиры сокращали время в пути. Это, пожалуй, главная, основная цель, которую, в принципе, мы преследуем в своем развитии, в своей стратегии. Вот сокращение времени в пути, создание комфортного городского транспорта, чтобы было удобно перемещаться на разных видах транспорта, делать удобную пересадку с наземного транспорта на метро или удобно, в принципе, ходить вообще по району, по городу, удобно перемещаться.
Угу. А вот московская транспортная система развивается стремительно, как вы сказали. Расскажите, что сейчас строится, какие станции метро, магистрали, перехватывающие парковки будут открыты уже в этом году?
Город действительно никогда не останавливается. В этом году достаточно большое количество станций метро новых появится. Например, станция Потапова на Сокольнической линии, красная линия метро. Это будет конечная линия красной ветки, соответственно, сделает быстрее, удобнее поездки для почти 170 тысяч жителей коммунарки, почти 30 тысяч жителей получат метро в пешей доступности, и вообще в целом появление метро, оно, конечно же, всегда экономит время в пути для новых пассажиров с появлением этой станции, соответственно, до 40 минут жители будут экономить в день. Кроме того, будут открыты еще 4 новые станции Троицкой линии. Это новая линия, в принципе, в Москве. Новаторская, Университет дружбы народов, генерала Тюленева и Тютчевская. Достаточно интересные новые станции, которые привнесут действительно новый виток для развития районов и, в принципе, территорий на юго-западе Москвы.
Угу. А вот Потапова вы упомянули, которая в коммунарке будет, да? Она наземная или подземная?
Это станция наземная.
Угу. Ну, потому что вот то, что я видела, вот Южная Бутово, они в основном там уже наземное метро. Такое верхнее.
Да, это линия легкого метро. Да,
легкое первое, метро, да.
Да, первый такой эксперимент был с Бутовской линией. Дальше, соответственно, такие способы строительства применяются и на других.
В Москве за последние годы было построено много новых станций метро. Ну, просто такое взрывное строительство, я бы сказала, было прям реально очень много. Появились БКЛ, МЦД. Вот в каких районах города принципиально изменилась ситуация с мобильностью и доступностью?
Слушайте, ну, мне кажется, что, наверное, на всех, точно можно сказать, что на всех повлияло, как минимум, открытие БКЛ. Это линия, которая связывает по кругу весь наш город. Даже там можно, конечно, сконцентрироваться на каких-то определенных районах, для которых метро, развитие БКЛ, в принципе, дало новую жизнь, да. Но в целом, если взять любую пересадку, которая раньше, например, жителям была раньше вы, например, ездили по какому-то стандартному маршруту, то используя
БКЛ... До кольца надо было доехать, до кольца, вот от какой-то окраины центр. Ветки, до кольца ты тратишь на это время, и потом ты как бы возвращаешься назад.
Да, это очень сути. Непривычно, да. Поэтому теперь достаточно прям такое естественное движение, если ты едешь откуда-то из области или, например, там, из отдаленных районов Москвы, то ты доезжаешь до БКЛ, пересаживаешься, и тебе гораздо удобней, ну и, в принципе, так, ментальнее, понятней, что ты едешь уже быстрее.
Не нужно в центр, да, тебе ехать, чтобы пересесть на какую-то соседнюю линию.
Да, конечно, это и повлияло в том числе на кольцевую линию, потому что кольцевая линия разгрузилась, и, в принципе, сейчас очень комфортно на большой кольцевой линии ездить. Угу. В общем, безусловно, я не знаю, я большой любитель большой кольцевой линии, для меня лично это изменило мои маршруты поездок, и я думаю, что многие точно так же изменили свое поведение с новой веткой, с новой линией, которая открылась.
Ну, вы, наверное, все кольцо, да, проехали?
Да, кстати, это самое большое кольцо, метр кольцо в мире, 70 километров, и чтобы его объехать примерно 90 минут требуется, поэтому, в принципе, можно, да, в принципе, можно интересно провести время.
Как экскурсия такая, да, по Москве.
Да, если брать МЦД, вот МЦД, МЦД же это вообще очень круто.
МЦД – это великолепнейший проект, в прошлом году открылись две новые линии, МЦД-3, МЦД-4, и вот на МЦД, пожалуй, интереснее кататься, потому что ты едешь на поверхности, ты можешь посмотреть все, что происходит за окном великолепного поезда, который едет. Ну и, соответственно, интервалы движения на МЦД достаточно маленькие. Это почти как метро. 5-7 минут, и ты можешь сесть уже в новый поезд. Соответственно, доехать от отдаленных уголков, в том числе и Московской области, доехать до центра Москвы, сделать пересадку, пересесть на метро, это все происходит по единому билету, который можно использовать и в МЦД, и в метро, и там, в наземном транспорте. Поэтому, конечно, МЦД – это ну, просто великолепие какое-то. Мы в 2019 году запустили, соответственно, МЦД-1, МЦД-2, и вот в прошлом году МЦД-3, МЦД-4.
Вы знаете, у меня просто подруга, которая живет в Подмосковье, и вот когда появился как раз МЦД-3...
Это моя любимая ветка, я
да,
тоже ей МЦД-3, очень часто пользовалась.
Вот первое, что она сказала, ну, реально поклон Бить Собянину, правда.
Это очень удобно, когда ты не платишь за то, что ты, выходя из поезда Иволга, да, пересаживаешься в метро, на какую-нибудь станцию, и у тебя бесплатная поездка за это.
И комфортная при этом.
Да.
Абсолютно комфортная.
А есть ли какие-то нормативы, может быть, ориентировочные, какой должна быть доступность городскому транспорту, например, максимум 15 минут до метро? Есть ли такие нормативы вообще? Как они вообще соотносятся с мировыми стандартами?
Безусловно, есть нормативы, есть такие требования, да, к которым мы, скажем так, стремимся. Мы, когда оцениваем количество людей, которые имеют в доступе станцию метрополитена, это для нас один из основных факторов. Мы стремимся к тому, чтобы как можно большее количество людей имело в доступе общественный транспорт, рельсовые станции метрополитена, МЦД, и, соответственно, пешую доступность до них мы оцениваем. Как правило, в оценку принимается 1200 метров до станции метрополитена, и вот такая доступность пешеходная именно, когда ты можешь потратить 10 минут и добраться, не больше 10 минут, и добраться до станции. Вот это считается хорошей доступность до станции рельсового каркаса.
То есть 10 минут, да, ну это в среднем.
Да, обычно вот для того, чтобы принять решение поехать на, например, личном транспорте либо поехать на общественном транспорте, вот эти 10 минут, они играют роль. Если близко до метро, то, конечно, выбираешь метро.
А с мировыми стандартами как соотносятся наши стандарты?
Стандарты коррелируют. Конечно же, все зависит от города. У нас город достаточно такой расконцентрированный, большие территории. Вы знаете, там Тинау у нас такая территория, которая мощная присоединилась в 2012 году. Есть города гораздо более компактные, такие как, например, там Париж. Там такие характеристики немножко меньше, да, то есть там не 10 минут, а меньше.
Но ну, там нашего... короткий перегон.
Для нашего города, для наших территорий 10-15 минут – это хорошая, отличная.
Ну, это неплохо для Москвы, на самом деле. А за последние годы у нас появились новые возможности. Если раньше мы могли воспользоваться одной линией метро или автобуса, то сегодня мы можем выбирать из нескольких типов маршрутов и нескольких видов транспорта. Какая цель у такого разнообразия? А, собственно, есть же, главное есть, это возможность передвигаться. Это всегда есть. Зачем вот такой выбор?
Ну, смотрите, мне кажется, что чем больше выбора, тем, соответственно, больше вариантов поездок. Uh-huh. Сейчас мы уже так привыкли к тому, что у нас всегда есть возможность поехать и на метро, если не хочется ехать на метро, или можно взять такси, можно взять, в конце концов, самокат. То есть это как-то так подсознательно приходит в нашу жизнь, и мы даже перестаем задумываться об этом. Но действительно, если ты смотришь на прогноз пробок и видишь, что тебе быстрее добраться, например, на самокате в центре uh-huh. города, это прям супер актуальная вещь, очень часто ей пользуюсь. Или, например, на метро. Ты можешь гораздо быстрее добраться на метро от какой-то точки, чем, например, на такси, и ты выбираешь метро. Вот такая возможность, вариативность выбора – это хорошая история. Это говорит о том, что транспортная система действительно развита хорошо, есть много альтернатив.
Разгружается. А вот эта вариативность, она еще, знаете, в чем выражается? Вот, например, БКЛ, да, Сокольники, допустим. Сокольник. Ты можешь на Сокольническую ветку сесть, и можешь сесть БКЛ.
Да.
Или когда есть МЦК, да, ты можешь сесть как бы на какую-то радиальную ветку или на МЦК. Вот это вот удобно.
Да, даже вот если сравнивать метро, например, МЦК, я знаю, что многие очень любят пользоваться МЦК и выбирают, планируют свои маршруты именно с использованием этой линии, потому что она наземная, она очень интересная, ты едешь, смотришь mm-hmm. на город, mm-hmm. и город, соответственно, тоже расцветает, когда появляются станции рельсового каркаса, когда запустилась МЦК в 16 году, соответственно, может быть, территории были еще не такие развитые вблизи новых станций, но сейчас мы видим, что появление как раз станции, оно привносит жизнь, появляются новая застройка, жилые здания, нежилые здания, какие-то новые активные центры притяжения, это очень радует. Мало того, что ты имеешь возможность быстро куда-то добраться, ты еще и город преображаешь за счет того, что просто в городе появляется возможность передвигаться по новым маршрутам.
Я, кстати, знаю даже людей, которые просто садились на МЦК и катались реально по Москве в выходной день.
Да, я так делала. Да. Да. Строительство МЦК и большой кольцевой линии связало все крупные парки города. Это изменило качество жизни москвичей, сделало ее более комфортной. Как вы считаете, какие парковые маршруты кажутся вам самыми востребованными?
Ну, мне кажется, вот лета в Москве точно не хватает для того, чтобы объездить все парки, которые есть в городе. В том числе с учетом МЦК и новых линий, которые открылись, это особенно актуально. Ну вот, например, мы говорили только что про линию МЦК. Есть такая станция Белокаменная, она ведет прямо в Лосиный остров. И вот мой любимый маршрут. Можно взять велосипед и доехать до Белокаменной на МЦК, выйти и там кататься, просто весь день можно потратить. Ровно точно так же можно в Покровское Стрешнево приехать, тоже на МЦК, на МЦД тоже есть там станция, и тоже провести там прекрасное время. Ну и, собственно, вот, мне кажется, все наши парки основные, не все связаны рельсовым каркасом, до всех можно добраться, в том числе используя велосипед для того, чтобы внутри, на территории парков покататься.
Mm-hmm.
Поэтому выбирайте любой парк, в него можно добраться точно на общественном транспорте и там с удовольствием провести время.
Ну, вот вы сказали еще про Рублево-Архангельскую линию, да, которая скоро у нас будет запускаться. В Серебряный Бор она будет вести. Насколько я знаю.
Да, это одна из новых линий метрополитена, которая будет развиваться и открываться. Рублево-Архангельская, Троицкая и Бирюлевская линии. Это линии, которые ждут открытия, вот, запланированные к строительству.
Угу. А по программе «Район», жилые районы города комплексно развиваются, в том числе улучшается связанность между ними. Исторические спальные районы у нас с центром города связывали большие магистрали, а теперь затем был выбран другой подход – связать район друг с другом. Это какое-то московское ноу-хау или это мировая практика? И какие межрайонные маршруты оказались особенно востребованными? А продолжается ли эта работа и в каких районах?
Безусловно, связь районов – это, в общем-то, основная цель транспорта. Нужно сделать так, чтобы до всех районов можно было добраться. Есть, как я уже говорила, рельсовый каркас, да, каркас столицы, который от станций рельсового каркаса, соответственно, и происходит вот такие межрайонные связи, которые связывают район со станцией и внутри районные связи также образуют. Там, где, соответственно, не набираются потоки на метрополитен, достаточно хорошо работают автобусные маршруты или электробусные маршруты. В основном большая часть маршрутов у нас ходит по таких магистральных знаковых маршрутов, ходит по выделенным полосам. Конечно же, есть маршруты, которые не используют выделенные полосы и достаточно пропускной способности дороги для того, чтобы автобусный маршрут пропустить. Ну, естественно, наверное, большую популярность такие маршруты имеют на юго-западе или севере города.
Угу. А что представляет главную сложность при прокладке таких маршрутов? В чем, в первую очередь, с чем, точнее, в первую очередь приходится считаться?
Конечно же, с пропускной способностью улицы необходимо в первую очередь свериться. Затем для того, чтобы запустить какой-то маршрут, необходимо посмотреть на то, как работают уже существующие маршруты, не изменит ли пассажиропоток маршрутов, которые уже существуют, ввод нового какого-то маршрута, будет ли адекватным пассажиропоток с точки зрения востребованности маршрута и так далее. Ну, естественно, мы очень внимательно относимся при формировании маршрутов к анализу ДТП, которые случались на улицах. Это, соответственно, залог того, что маршрут нужно хорошо построить, так чтобы автобусы и электробусы не вставали в пробки и не могли обеспечить достаточно хорошую провозную способность. Угу. И вот если есть на маршруте движения какие-то сложные аварийные ситуации, то, естественно, эти узлы необходимо вначале распутать, установить, организовать дорожное движение таким образом, чтобы и автомобили, и автобусы, и электробусы друг другу не мешали, проезжали вовремя и...
Чтобы не было пробок, да.
Да.
Угу. А как вы оцениваете магистральные маршруты городского транспорта, что позволяет, несмотря на протяженность этих маршрутов, достаточно быстро доставлять людей по назначению? Вообще, расскажите, пожалуйста, вот что такое магистральные маршруты? Их всего же три, по-моему, да, магистральные?
Нет, их гораздо больше.
Магистральные, их больше даже, да?
Да, магистральные маршруты, это, собственно, вот мы говорили про рельсовые каркасы, это то, что такое стационарное, в городе всегда существует. Магистральные маршруты – это такие помощники рельсового каркаса, это то, что это такой хребет системы наземного транспорта. Они приходят, соответственно, в самые пассажиронаселенные места и организуют такие коридоры, которые позволяют там в местах, где нет возможности, например, быстро подъехать к станции рельсового каркаса, но появляется возможность использовать такой магистральный транспорт, который везет большое количество пассажиров. Как правило, частота таких маршрутов достаточно большая, то есть можно ждать автобус долго не придется. Ты садишься на автобус и едешь по магистральному маршруту. Надо сказать, что вот когда мы говорим про магистральные маршруты, это не только маршруты автобусов, но и маршруты трамвая. Достаточно такие протяженные маршруты, которые ведут от одной точки к другой и перевозят большое количество пассажиров. Трамвай, как вы знаете, это такой второй после метро, наверное, пассажировместимый транспорт, который может перевести достаточно большое количество желающих пассажиров.
У нас, кстати, ведь трамвай даже к Мосметро относится, да, насколько я знаю?
Да, да, теперь это ведение московского метрополитена.
А и у них даже как бы окрас такой же, ну, то есть дизайн похожий.
Ну, это, наверное, вы так сейчас путаете и характеризуете весь московский транспорт, систему московского транспорта, она имеет такой особый бренд, такая у нас знаменитая креветка есть, которая всегда символизирует любой московский транспорт. На любом пассажирском составе вы увидите надпись «Московский транспорт». Соответственно, наземный транспорт у нас синенький, и все остальные подвижные составы имеют другой характерный цвет.
Вот что касается магистральных маршрутов, то есть когда мы видим автобус вот с буковкой М, это магистральный, да?
Да, да.
Это магистральный маршрут. А вот еще какие вы сказали, что их несколько?
Какие еще существуют?
Есть вот особое внимание можно уделить ночным маршрутам, они тоже магистральные, они, как правило, у нас есть маршрут, который ведет в аэропорт. Это тоже очень интересные маршруты, они ходят, конечно, не с такой частотой, как дневные маршруты. По-моему, частота у них сейчас полчаса, 30 минут между рейсами. Но они как раз позволяют довести вас в ночное время к тем, если вы, например, не успели на метро, то вот на таком магистральном транспорте, ночном маршруте можно куда-нибудь добраться, куда вам необходимо. Это очень удобно. Я знаю, что вот студенты, как правило, пользуются такими маршрутами. К сожалению, когда я была студентом, таких маршрутов не было, но теперь все меняется.
Ну, знаете, да, сейчас у студентов вообще все. все прекрасно, я бы сказала. Можно только позавидовать. А вот помимо этого, еще есть какие-то вот короткие же маршруты, они тоже какими-то буквами, да, по-моему, обозначаются.
Есть так называемые социальные маршруты, да, которые вот ориентированы в первую очередь на движение внутри района. Естественно, днем у пассажиров возникает потребность добраться, например, к каким-то социальным объектам, к поликлиникам или к школам, к детским садам. Вот такие маршруты мы называем социальными. Они, собственно, довозят пассажиров внутри района и пользуются, конечно, ими в основном в дневное время. Вот. Ну, а в основном вся наша, наверное, структура маршрутной сети сформирована так, чтобы в первую очередь довозить до станций рельсового каркаса, до метро МЦК, МЦД, и дальше, соответственно, уже увозить обратно вечером, когда пассажиры возвращаются.
А как организация движения может повысить комфорт жизни москвичей? Как вы считаете, что от нее зависит?
Слушайте, ну, организация дорожного движения, это, конечно, каждый человек эксперт в этом деле, потому что ты вообще, в принципе, не можешь не быть участником дорожного движения, просто потому что пешеход, например, это участник дорожного движения, и водитель личного автомобиля, это тоже участник дорожного движения. Поэтому, короче говоря, каждый человек, каждый наш житель нашего города, это, в принципе, участник дорожного движения, и каждый может точно сказать, что хорошо в организации маршрута, который ведет к нему домой, что он может заметить чего-нибудь такого плохого, что можно поправить. Вот. Поэтому, конечно, организация движения – это вообще основной момент, который позволяет пропускать транспорт по улицам города эффективно. Настройка светофоров, организация полосности – это, вот, в принципе, то, чем занимается наша соседняя организация, Центр организации дорожного движения. И, в общем-то, коллеги мои работают, не покладая рук, чтобы ежедневно город двигался, чтобы город не стоял в пробках, и, собственно, меньше было аварийных ситуаций, меньше было погибших на дорогах, меньше было ДТП.
Вы знаете, Мария, что хочу сказать, что практически каждый водитель, каждый автомобилист в городе, он большой эксперт в том, как надо настроить светофоры.
Это правда, да.
Это мы все, да. Ну что ж такое-то?
А вот какие эксперты, они, кстати, могут куда-то направить свои пожелания, да, по работе?
Конечно, безусловно. Да, у нас,
посоветовать.
В принципе, эксперты, не эксперты, все желающие могут обратиться на транспортный портал transportmost.ru, ну и, естественно, к нашему чат-боту Александра, который работает во всех городских приложениях. Можно задать вопрос, можно отправить какое-то свое предложение. Также у наших коллег Центра организации дорожного движения регулярно проходят встречи с кураторами по округам. Это люди, которые занимаются, курируют как раз такие вопросы организации дорожного движения в разных округах и районах города Москвы. И вот зачастую ребята проводят такие открытые встречи, когда каждый может прийти и вот прям, знаете,
высказаться.
Действительно очень интересно, когда люди приходят с подготовленными
картами. Об этом мы еще поговорим. Да. Друзья, у нас в гостях Мария Майорова, первый заместитель директора НИИ «Мостранспроект». Обсуждаем сегодня, как развивается московская транспортная система. Новости на «Говорит Москва».
Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция «Театральная».
Марин, ну куда ты опять собралась?
Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть? Слушайте радио «Говорит Москва». Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город».
Мы плохого не посоветуем.
13:37 в Москве. Всем доброго дня. Программа «Выход в город» в студии Анна Соловьева.
Марина Александрова.
Напомним, что этот выпуск подготовлен совместно с программой мэра Москвы «Мой район», программой, цель которой сделать комфортной и благоустроенной жизнь во всех районах нашего огромного города и для всех горожан. Сегодня мы говорим о московском транспорте. У нас в гостях Мария Майорова, первый заместитель директора НИИ «Мостранспроект». Мария, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день еще раз.
Наши координаты, напомним еще раз.
СМС-портал +7 925 888 8948. Телеграмм для сообщений. Говорит МСК-бот. Вот Вадим спрашивает, какая судьба у монорельса в ДНХ Тимирязева? Монорельс. А он, кстати, еще работает вообще, монорельс? сейчас до сих пор нет, неизвестно. Нет. По-моему, говорят, работает. Ну, там до последнего как бы вагончика, да? Известно. Хорошо. А как рассчитываются интервалы движения городского транспорта? Как вы понимаете, что вот по этому маршруту транспорт должен ходить часто, а по-другому реже?
Угу. Хороший вопрос. Частота движения транспорта, конечно, оценивается его востребованностью. То есть, например, автобусы или электробусы в первую очередь не должны перевозить воздух, они должны перевозить людей. Мы оцениваем статистику по соседним маршрутам, оцениваем потенциальный какой-то рост изменений, да, изменения пассажиропотока, которые могут происходить из-за того, что где-то, например, строится какая-то, возводится какой-то новый жилой дом, соответственно, с появлением нового жилого дома появятся новые пассажиры, и это потребует изменения маршрутной сети или, например, выпуска маршрутов. Поэтому вот такой комплексный анализ всего, что происходит в городе, и операционный анализ того, как непосредственно на маршрутах движутся уже текущий подвижной состав и какое количество пассажиров проезжает, вот это вот все позволяет нам сформировать частоту поездок и сформировать такую наполненность подвижного состава, который, собственно, ходит по маршрутам.
То есть пассажиропоток, да, вы за этим следите, если он увеличивает, соответственно, вы больше маршрутов запускаете, да, на
линию? Конечно. Это все такой живой организм, естественно, ежедневно у коллег, которые занимаются наземным транспортом, Мосгортранс и организатор перевозок, коллеги проводят анализ ситуации, и, соответственно, по итогам, как правило, квартала могут быть какие-то изменения, в том числе изменения происходят и после того, как, например, жители могут обратиться...
К вам как раз, да, на портал же написать, если им необходим какой-то маршрут, или чтобы, например, автобус там, или другой вид транспорта ходил чаще, да, вы эти заявки все рассматриваете.
Да, безусловно. Мы очень внимательны к тому, что говорят нам пассажиры. Это действительно такая хороший способ получить обратную связь, потому что кто, если не пассажир, скажет, что, собственно, пассажир хочет. Поэтому, конечно же, если есть какие-то замечания, предложения или нововведения, которые хотелось бы в московском транспорте видеть, транспорт МОСРУ всегда открыт, и чат-бот Александра во всех приложениях московского транспорта.
Вот Виктория спрашивает, а есть норматив в метрах до наличия остановки автобуса туда и обратно от дома и соцобъектов?
Есть норматив, да, мы придерживаемся норматива 500 метров до остановки должно быть.
500 метров, да? Ну, это в среднем где-то.
Да, конечно, в среднем.
А электробусы, которые теперь ездят по городу, транспорт на новых видах топлива, это мировой тренд. Как изменят сам транспорт и сервисы? Москвичи активно пользуются зарядками в электробусах, приложением отслеживания движения транспорта. Что еще будет? Хотя кажется, что уже все, да, придумали. Все, что можно и нельзя.
Ну, в первую очередь мы продолжаем, конечно же, развитие самого экологичного транспорта, это электробуса. И сейчас Москва действительно лидер по количеству электробусов в Европе. Это такой, все видели, наверное, электробус, который ходит у нас по улицам, там даже подписано, это электробус. Это, собственно, автобус с электродвигателем, который работает на аккумуляторных батареях. И с 2018 года мы уже планомерно запускаем электробусы на городские маршруты. Вот если вдуматься, да, только... Замена одного автобуса на электробус позволяет сократить выбросы различных веществ на 60 тонн в год. Это просто невероятное количество. Сейчас уже в столице 1850 электробусов, и они перевозят пассажиров на 137 маршрутах в разных районах города. И, соответственно, такое количество электробусов будет у нас увеличиваться. За 6 лет количество электробусов достигнет почти 5000. Это та задача, которую нам поставил мэр Москвы, и я надеюсь, мы ее выполним.
Ну, электробусы, они же не только, да, вот эти обычные автобусы заменяют с выхлопами, а они же еще и заменили троллейбусы вот с этой вот сетью, которую надо было обслуживать сложную, да?
Да, действительно, электробус – это практически то же самое, да, что троллейбус. Единственное, что можно достаточно легко. Мы уже много говорили про маршруты, про то, что они должны соответствовать потребностям пассажиров. Москва, как вы все знаете, город, который не стоит на месте, и город, который постоянно меняется. И, естественно, маршрутная сеть должна меняться вместе с изменениями в городе. Как раз применение электробусов позволяет, с одной стороны, сократить количество вредных веществ, которые в воздух
попадают,
да, и, соответственно, быстро реагировать на изменения маршрутной сети.
Ну да, потому что вот когда был троллейбус, допустим, обрыв какой-то, и все.
И
вся линия встала, да. А здесь как бы они были маневренны.
Конечно, конечно.
Транспортная система столицы очень быстро развивается, появляются новые технологии, новые сервисы для пользователей городского транспорта, и управленцы должны владеть самыми современными знаниями и навыками, чтобы эффективно реализовывать транспортную стратегию столицы. Где готовят управленцев для транспортного комплекса столицы?
Ну, конечно, у нас в транспортном комплексе великолепная команда специалистов, которые неравнодушны к транспорту в первую очередь. Это те люди, которые действительно пользуются транспортом постоянно, каждый день. И у нас есть такая программа, внутренняя программа профессиональной переподготовки. Называется она МТА «Управление в транспортной отрасли». Я как раз в прошлом году проходила эту программу, и могу сказать, что это было, конечно, такое MBA в сфере транспорта. Действительно, мы концентрировались целый год над темами, которые нам важны внутри транспорта. Это и разговоры о каких-то современных транспортных технологиях, это и искусство управления людьми, потому что команда, как мы все знаем, это самое ценное, что есть вообще в любой организации и в любой сфере. Поэтому командная работа, возможность работать вместе над какими-то общими нашими проектами, это как раз то, что как раз происходит на вот этой профессиональной программе нашей внутритранспортной. Это, наверное, великолепный способ, во-первых, познакомиться друг с другом, вместе всех увидеть, потому что мы, как правило, там не видим разных руководителей или разных сотрудников, которые работают в различных организациях, и вместе поработать над общегородскими проектами, общетранспортными проектами, вместе плечом к плечу.
А как новые маршруты, появление новых станций метро меняют жизнь в самих районах? Ну, развитие местной инфраструктуры, скверов, появление велодорожек, появление новых зон отдыха и, соответственно, очистка прудов, высадка деревьев и цветов.
Ну вот, чтобы ответить на этот вопрос, комплексный вопрос, я, пожалуй, обращу ваше внимание на то, как на открытие новых станций. Вот когда открывается новая станция метрополитена, как правило, это не просто какой-то выход, который вдруг появляется, да, в город, это и преобразование всей инфраструктуры вокруг. Пешеходные подходы, пешеходные новые дорожки, которые формируются к станциям, это все появляется как раз с открытием новой инфраструктуры, с ее развитием и с ее появлением. В том числе благоустройство, новые деревья, которые высаживаются. Это все вот такой драйвер, да, для развития в целом района. И в том числе главная цель транспорта – это все-таки доставлять пассажиров в нужное место к нужному времени. И вот с появлением станций, с появлением новых линий такая возможность, в принципе, у людей появляется. Если, например, вот станция Потапова, мы уже ее обсуждали, вот кто, как сейчас добраться до места, где находится станция Потапова? Ну, только используя наземный транспорт и большое желание, собственно, туда приехать. Но вот как только там появится станция, соответственно, садитесь на красную линию и отправляйтесь до станции Потапова. А там прекрасные лесные массивы, в которых можно гулять и проводить время.
Ну, так вы что? Знаете, вот как можно оказаться тоже на станции Филатов Лук с таким романтичным названием.
А это потрясающее место. Там такой прекрасный парк находится, локальный. Наверное, вот пока не приедешь на станцию Филатов Лук, даже и не поймешь, что он там есть. Там такой интересный лесной массив, можно по нему действительно гулять. Прекрасная велодорожка, которая связывает город Московский со станцией Филатов Лук. И есть там еще одно интересное наш инфраструктурный объект – это перехватывающая парковка. Перехватывающих парковок мы делаем достаточно много у таких периферийных станций метрополитена. Это парковки, которые позволяют оставить свой автомобиль у станции метрополитена и дальше пересесть на линию метрополитена и двигаться в центр города, уже используя городской транспорт.
Причем она же, по-моему, насколько я знаю, бесплатная, если ты как бы на метро едешь, по единому билету.
Все так и работает. Утром оставляете автомобиль, совершаете не меньше двух поездок и возвращаетесь вечером, забираете автомобиль совершенно бесплатно, можно дальше добираться до дома.
Много уже сейчас? Много, да, таких парковок.
Порядка 15 тысяч парковочных мест есть на перехватывающих парковках, и, соответственно, их количество увеличивается с ростом новых станций. Теперь в основном все вот такие периферийные станции мы сразу пытаемся обустроить перехватывающими парковками.
Ну, где это возможно, да?
Конечно, да, где это возможно, где есть место, где позволяет.
А вот у нас слушатель аж сколько, 3 или 4 раза уже написал один тот же вопрос. Только присоединили Новую Москву, и она уже вся в станциях метро. Но это вы тоже утрируете, потому что все равно время прошло достаточно. Когда будет метро в Зеленограде? Вот человек очень волнует, когда будет в Зеленограде метро.
В Зеленограде есть прекрасная станция МЦД, МЦД-3, да, великолепная станция, которую все ждали,
Крюково.
Да. Ну вот, в принципе, этого пока, наверное, будет достаточно.
То есть пока не планируется.
Пока не планируется.
А когда вы планируете открыть какую-то станцию метро, Потапова или еще какую-то, да, вы проводите мониторинг, вы понимаете, что людям это необходимо, потому что пробки какие-то образовываются, или они слишком часто пользуются общественным транспортом наземным, им нужно метро. Необходимо совершенно.
Безусловно, это в первую очередь оценка того, как потенциально будет развиваться данная территория. Конечно, все взаимосвязано. Когда появляется линия метро, она генерит новый поток, новых пассажиров, новых жителей, да, которые будут вблизи этой станции жить. Но и уже существующие районы, которые сейчас, например, в Тинау, да, мы затронули как раз вот этот округ, Тинау, в принципе, развивается самостоятельно, и, естественно, развитие большое жилых районов, каких-то нежилых территорий, оно стимулирует появление рельсового каркаса, потому что, безусловно, рельсовый каркас – это то, что позволяет наиболее быстро перевозить большое количество пассажиров. Поэтому, действительно, мы оцениваем развитие территорий, оцениваем то, насколько много новых жителей будет появляться, и есть ли уже потребность формировать какие-то новые станции метро, либо новые линии. И как появление этих линий и станций будет влиять на загрузку, естественно, личных дорог, которые уже существуют.
Я вам хочу сказать, что вот про новые станции, это просто у нас уже бум от слушателей, как только мы стали об этом говорить. Илья спрашивает, в Алхимово-Астафьево метро будет?
Я рекомендую следить за официальными источниками, и, соответственно, все планы, которые уже подтверждены, они доступны всегда на официальных
ресурсах. То есть, вы знаете, вы сейчас как стол заказов буквально. Можно оставить сразу заявки, не чат-бот Александра там, или еще где-то. Да, вот Пятницкое шоссе тоже волну. Пятницкое шоссе – это вот Митина.
А Пятницкое шоссе же есть станция метро.
Ну, видимо, дальше есть. Вот район Сабурова, пишут, перегружено. А Пятницкое – это туда уже дальше.
Это вот деревня Сабурова, я знаю, да, там как раз за Митина находится.
Планы все на официальном портале.
Строймост, наверное, да? Строймост.ру.
Транспорт.мост.ру.
Или транспорт,
или портал мэра Мос.ру, да.
По поводу выставки «Москва-2030», которая сейчас проходит в Москве, расскажите, пожалуйста, немного о ней.
Хороший вопрос. Действительно, это же еще одна станция, которая появилась у нас в центре города. Станция «Манеж». Это выставка, которая организована как раз в «Манеже». Выставка проходит до 8 сентября. И вот там можно посмотреть на то, как развивался транспорт в последние годы. Сравнить с тем, что было. Действительно, воочию увидеть и вспомнить, как были организованы входы в станции метро, как выглядел раньше автобус, как выглядели остановки и что вообще происходило на остановках, как выглядели маршрутки. Может быть, кто-то помнит, как они...
Такие желтые?
Да, желтые, на которых можно было уехать неизвестно когда, неизвестно за какие деньги. Так вот,
стоя
все это...
Стоя,
если
на одной ноге и придерживая дверь.
Все так и было. Так вот, все это можно увидеть на станции «Манеж» до 8 сентября и увидеть то, как будет развиваться транспорт. А кроме того, там есть великолепные симуляторы трамвая, симуляторы электробусы. Это очень популярно среди маленьких наших пассажиров. Они приходят и пробуют себя в роли водителя. Это великолепная выставка. Я рекомендую всем туда прийти. Она будет интересна как детям, так и взрослым.
А вот вы говорите маршрутки, да, а вот какие-то вот старые автобусы, которые в советское время ходили, такие, знаете, короткие, желтого цвета, автобусы. Я помню, маленькая была, мне тоже хотелось быть. Вот почему-то все маленькие дети хотят что-то водить.
Поуправлять.
Да, 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 да. Тоже хотелось сесть там, поводить.
Да, да. Ну, таких, конечно, уже старых, старый подвижной состав на улицах Москвы уже не увидеть, но у нас есть музей московского транспорта, который,
вот, кстати, да,
собственно, будет собирать все такие старые ретро-транспорт. И вот там можно будет ознакомиться с тем, какой транспорт был раньше, совсем давно, который мы уже, наверное, даже не знаем и не видели.
Угу. А как вообще происходит вот эта вот история? Как вы проектируете? Вот у вас Мосттранспроект. Ну, вот перспектива развития, это на сколько лет? На сколько лет как бы задается этот план вперед?
30-35 год, это вот наш сейчас горизонт планирования нашей транспортной системы. Сюда, конечно же, входят перспективы по развитию метрополитена, сюда входят перспективы по развитию железнодорожного транспорта, автомобильные дороги. Вот такой основной каркас, который мы формируем до 30-35 года. Ну, естественно, на вот этот каркас, на такие планы, которые мы себе запланировали, накладываются и точечные решения, в том числе изменения маршрутной сети. Мы про это сегодня много очень говорили. Например, развитие и парковочного пространства, и развитие электрозаправочных станций. Вот все нанизывается на такой рельсовый и основной транспортный каркас, который мы и планируем.
А вот эти вот как раз электрозаправки, это тоже к вам, да?
Это тоже то, чем занимается московский транспорт, развитие электрозаправочных станций. Мы с каждым годом количество электрозаправочных станций увеличиваем для того, чтобы как можно большее количество электромобилей в нашем городе появлялись и ездили по дорогам не только электробусы, но и больше становилось электромобилей.
Тоже вот можно, да, заявочки оставлять, да?
Конечно, конечно.
Я просто видела статистику, по последним данным резко выросло количество электромобилей. Именно, кстати, в Москве. Москва лидирует, ну, это неудивительно. А, ну, конечно, это еще не такие цифры, там, с бензинами не сравнить, но, тем не менее, в Москве почему-то активно люди покупают эти машины. Вы же это учитываете, да, с тем, чтобы, как бы, этих электрозаправок было больше в городе и места, где их надо располагать.
Безусловно, все тоже взаимосвязано. Если появляется инфраструктура зарядная, то, конечно, электромобили становятся больше. Люди, в общем-то, стремятся их покупать. Но сейчас для электромобилей хорошие достаточно условия, да, парковка бесплатная и транспортный налог отсутствует.
Ноль,
поэтому,
да?
Да, поэтому, конечно же, очень-очень увлекательное предложение, рекомендую. Есть даже электромобиль «Москвич» у нас появился, поэтому...
Да.
Вот, обратите внимание.
Да, нет, а просто вот мне интересно, как вы придумываете, где эти зарядки, собственно, располагать?
Проектируете эти места?
Да, как вы это проектируете?
Конечно же, в первую очередь, они появляются в тех местах, где сконцентрировано большое количество, в принципе, приезжающего транспорта. Какие-то точки притяжения, бизнес-центры, жилые кварталы. Вот, в первую очередь, начинаем отсюда, а дальше... предложения жителей, их всегда тоже учитываем. И на самом деле очень большое количество таких вот, собственно, предложений поступает от тех людей, которые уже владеют электромобилем, либо находятся в таком сомнении. И вот вопрос установки зарядки рядом с каким-то, например, ЖК, он может резко повлиять на выбор человека в пользу электромобиля.
А где сейчас их больше, этих зарядок? В центре, наверное, все-таки, да, пока еще?
В центре, конечно, больше, но в целом электрозарядки уже распространены по всей Москве, и их можно найти в приложении «Московский транспорт» и «Парковки России». Можно нажать кнопочку, выбрать нужный слой, и все электрозарядки будут видны.
Ну, еще вот вы говорили в начале программы, что у нас перехватывающих парковок в этом году, да, открывается очень много, и магистрали новые открываются. Можете вот еще об этом немного рассказать?
Я уже говорила, что открываются новые станции, естественно, вот на станции Потапова мы планируем сделать перехватывающую парковку, на станциях Троицкой линии также планируются перехватывающие парковки, поэтому используйте перехватывающие парковки, используйте городской транспорт для того, чтобы добраться в нужное место.
Ну вот в рамках благоустройства, кстати, в Москве и в рамках той же программы «Мой район», насколько я знаю, вот когда идет благоустройство вокруг каких-то станций метро, которые не новые, прямо скажем, а уже такие действующие давно, много лет, зачастую тоже делают эти перехватывающие парковки тоже в рамках благоустройства, но если, наверное, это места позволяют, да?
Да, конечно, есть такие парковки, появляются и внутри, внутри, скажем так, территории, которые находятся от МКАДа до Третьего транспортного кольца. Это уже старые станции, которые давно существуют, но до них, скажем так, доходит очередь, и они тоже в рамках благоустройства, изменения территориального, которые рядом со станцией происходят, получают новые перехватывающие парковки и, в принципе, новую инфраструктуру, которая позволяет быстрее и комфортнее добираться до станции. Очень часто мы сейчас уже делаем такие специальные места высадки, посадки пассажиров. Это как раз позволяет подъехать к станции, высадить пассажира, и он дальше идет уже до станции пешком.
А я, знаете, о чем подумала? Что, может быть, прямо на этих перехватывающих парковках тоже делать зарядки для электромобилей?
В точку. Мы уже планируем это сделать, конечно. Это, безусловно, будет востребовано.
Друзья, время нашего эфира подходит к концу. Я напомню, сегодня мы обсуждали, как развивается московская транспортная система. У нас в гостях была Мария Майорова, первый заместитель директора НИИ «Мосттранспроект». Мария, большое вам спасибо, было очень интересно.